Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. С вами Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня она посвящена Осипу Эмильевичу Мандельштаму. 80 лет со дня его ужасной гибели исполнилось в конце минувшего года, 27 декабря. Есть еще одно событие, связанное уже с днем его рождения, но обо всем по порядку. Мы с вами в Еврейском музее и Центре толерантности, где в связи с годовщиной гибели поэта развернута большая выставка. А мой собеседник, действительно, главный по Мандельштаму, лучший, на мой взгляд, знаток его творчества и биографии, председатель Мандельштамского общества Павел Нерлер. Уничтожив в декабре 1938 года Осипа Мандельштама физически, советская власть после этого пыталась стереть с земли и поэтически его след, долгие десятилетия не публикуя ни единой его строчки. По длительности этого принуждения к забвению Мандельштама превзошел только Николай Гумилев. Ни в том, ни в другом случае ничего у власти не получилось. Эти времена давно минули, и сегодня Мандельштам в России едва ли не самый известный и цитируемый из поэтов Серебряного века. Памятники, мемориальные доски, огромное количество выставок и прочих мероприятий к каждой из дат и годовщин его недолгой трагической жизни. Вот на этот раз отмечаем 80 лет со дня его страшной гибели. А ведь нет и могилы, есть лишь где-то под многослойным асфальтом одной из улиц Владивостока яма, в которую останки поэта, пролежав непогребенными всю зиму в штабеле других тел, были сброшены весной 1939 года. Много лет назад, отвечая на вопрос о Мандельштаме, заданный ему в эфире нью-йоркского телевидения, Владимир Набоков сказал: «Когда я читаю стихи Мандельштама, написанные при мерзостном правлении этих скотов, я испытываю подобие беспомощного стыда за то, что я волен жить, думать, писать и говорить в свободной части мира. Вот те единственные минуты, в которые свобода становится горькой». Паша, дорогой, добрый день. Я очень рад, что мы снова встретились. И снова встретились на мандельштамовской теме, которую мы начнем как бы не за упокой, как предполагает дата 80-летия со дня гибели, а за здравие, как предполагает дата рождения, которая на этот раз вовсе, так сказать, не какая-то круглая годовщина, но очень значимое событие с ней связано. Почему я так говорю? Всегда ведь день рождения считался 15 января.
Да.
Да, 15 января, что подтверждают собственные мандельштамовские строчки. «Я рожден в ночь 2 на 3 января в 91-м ненадежном году, и столетия окружают меня огнем». Ну, поясним зрителям нашим, что тут речь идет у Мандельштама в старом стиле, а в новом стиле это как раз вот было 15 января, как всегда и считалось, что это дата его рождения. А в этом году впервые взяли и рождение Мандельштамское справили 14 января. Что, как перефразируя Маяковского, что за биографические новости?
Никакого произвола.
Ага.
Просто документы, которыми мы располагали ранее, они играли между двумя датами, 14 и 15. А поскольку сам Мандельштам в том, что ты сейчас только что процитировал, высказался за 3, как бы, да, то считали, что да, 3 12 дней разницы между григорианским и юлианским календарями для 19 века. Вот и 15-е. И во всех энциклопедиях, справочниках и словарях эта дата была такой, а теперь во всех энциклопедиях, справочниках и словарях придется ее изменять.
Почему? Но еще не успели изменить.
Ну, а когда же? Ага. Собственно, я знаю об этой метаморфозе где-то около полугода, потому что в июле она была обнаружена. Это оригинал метрической записи о рождении Мандельштама. И я сознательно держал эту загадку, тайну до именно реального дня рождения и пригласил того, кто ее открыл, в Москву. Вот сейчас в ЦДЛ был такой вечер, в этот день 14-го. И этот замечательный человек, Анатолий Усанов, выступал на этом вечере. И мы как бы интригу погасили, да, раскрыли эту загадку. Да, нашлась в интернете. Оригинальная метрическая запись. Среди записей детей нехристианских исповеданий, родившихся в Варшаве в 1891 году, за номером 2, нашлась эта запись, и там Мандельштам Осип. Отец принес его 8 числа, то есть на 6-й день после того, как он родился, принес соответствующее присутствие к соответствующему чиновнику, и тогда они в присутствии свидетелей, нескольких человек, совершили эту запись. И все, теперь уже сомнений нет никаких, потому что это и есть оригинал. Насколько это является чудом, я хотел бы подчеркнуть, потому что вот так вот совершенно, что называется, несистематически, случайно наткнуться на такого рода запись в интернете, да, то есть польские архивы фиксации гражданского состояния, оказывается, это уж потом мы уточнили, выставили миллионы таких записей, миллионы, в интернет. И вот наш коллега, вот Анатолий Усанов, который помогал одному из генеалогических еврейских сайтов.
То есть он не занимался Мандельштамом?
Нет, это не от мандельштамоведения. Mm-hmm. Это просто от рутинной работы для в помощь сайту генеалогическому еврейскому, сказать, вот так вот год за годом, месяц за месяцем просматривались эти данные, и он как бы отвечал за русскую часть языка там в этих работах. Вот, и он сразу понял, на кого он наткнулся. Дальше, между прочим, комплимент, господин Велихов, он видел нашу предыдущую передачу.
Ух ты!
И благодаря именно ей он начал, знал, куда, наверное, было бы грамотно обратиться. И обратился, и легко нашел меня в университете, в высшей школе экономики, а потом уже мы с ним списались, по скайпу сговорились,
Грандиозно.
Все нюансы пообсуждали. Он вообще замечательный человек сам по себе. Он сейчас работает в городе Кувандык.
Мы это где?
Это в Оренбургской области, недалеко от границы с Башкирией. Не очень большой городок, но город. И он там заместитель главы администрации муниципалитета. А по профессии он изначальный врач. По местам работы он предприниматель и сотрудник торгово-промышленных палат региональных, локальных.
Но, видимо, и был у него этот интерес. Во-первых, раз он смотрел нашу передачу, значит, он интерес к литературе,
конечно,
к поэзии, к Мандельштаму испытывал.
Конечно, конечно. Угу. Собственно, после этого у него уже, как врач назвал это, если мне память не изменяет, такая у него образовалась болезнь, хронический Мандельштам. Вот, и он дальше продолжил свои исследования, между прочим. И уже результаты некоторые появились. Он нашел предков матери Мандельштама, Флоры Осиповны. Да? То есть, если насчет предков отца Мандельштама мы знали довольно много, до 7-го колена, то насчет предков матери Мандельштама знали довольно мало. А теперь мы знаем, и оказывается, их было 14.
Получил грандиозного помощника.
Да, 14 детей. Было, Флора Осиповна была 6-м ребенком среди 14. Такие времена были,
Я хотел сразу тут вставить, потому что вот всегда меня занимало, откуда такое имя, как бы не иудейское, Флора, замечательно красивая. У меня жену зовут Флора, поэтому мне всегда было это очень
Ну, она не типично еврейская, но тем не менее...
Но это именно Флора она.
Она Флора.
Не переделанная.
Нет, не переделанная. Там она Флора. Угу. Что касается, например, ее матери, которая Софья Григорьевна, на самом деле она Мэра.
Ну да.
А тут та Флора, да. Ну, в общем-то, это... Я думаю, что уже она вошла, ее семья, она урожденная Вербловская, и Вербловские каким-то образом родственные с Венгеровыми, очень известной тоже минской семьей, они как бы были на шаг впереди в плане интеграции в российскую жизнь. И там они банкиры были, писатели, ученые. Семен Венгеров, мы знаем, пушкинист.
Ну, конечно, это ее... пушкинист знаменитый. Да,
мы не знаем, кстати, буквально степени родства между Венгеровыми и Вербловскими. Ну, может быть, его со временем мы это узнаем. Но где-то достаточно близко. Я бы сказал, что это имя, ну, да, какой-то шаг в сторону русско-еврейской ассимиляции.
Ну, вот, безусловно, да, я так, как бы, да, сказать, и предполагал робко. И вот это подтвердилось тоже.
Но и Мандельштам, хотя он, мы знаем о том, что он Иосиф по рождению, да, и в этой метрике записано и то, и другое, но первым записано Осип.
Осип.
А в скобках Йозеф, да, ага, по-польски.
По-польски.
Да, по-польски. И по то, что потом его в разных, как бы, ситуациях, ну, например, в Тенишевском училище, в университете записывали Йозеф, Йозеф, да, или Иосиф, то, в общем-то, это даже было немножко некорректно, потому что его первое имя уже с самого начала Осип.
Осип.
Не домашнее имя, угу, а первое официальное.
А еще, знаешь, вот к этим строчкам, возвращаясь, процитированным мной, так как ты замечательно, я не хочу тоже тебя, как так сказать, заваливать комплиментами, но иногда приходится. Ты интерпретируешь всегда мандельштамские строки. Почему не надежным году? У тебя есть какой-то,
да,
своя трактовка?
А что же в этом 1891 году было надежного? Это вообще был год достаточно роковитый в истории России. Это первый провал демографический во всей вот сплошном ряду очень быстрого роста, кстати, mm-hmm, вот, населения России, когда был провал. Почему mm-hmm был провал? Провал был потому, что это был год серьезного голода. То есть это даже немножечко голодомор. Там та же ситуация. Mm-hmm. Правительство не хотело, царское правительство не хотело понижать поставки пшеницы и так дальше. Чуточку похожая ситуация на 1932 год. Вот, это был первый голод, первый такой очень серьезный неурожай. В этом смысле, во-первых, ненадежный. Во-вторых, 1891 год – это весьма знаменательная дата для вообще российского еврейства. Это такое начало массовой эмиграции евреев из России. Первая волна погромов была в начале 80-х годов. Mm-hmm. Она привела к раскачке, но не привела к массовой эмиграции. А вот эта вот волна, она как бы вот росла, росла и поднялась. И с 891 года по до начала Первой мировой войны из России уехало, там, я уж не помню точные цифры, там 1 100 000 или 1 200 000, между 1 1,5 миллионов евреев покинуло Россию за эти годы, после того, как при Александре III началась совершенно другая, чем при Александре II, политика по отношению, да, 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 к евреям. Она даже не столько была законодательно иной, хотя там было много отвратительных дискриминационных мер введено, и 3-процентная норма, так называемая. А просто правоприменительная практика режима там, той же черты оседлости была доведена до той буквы закона, которая mm-hmm существовала. И начались принудительные высылки еврейского населения из Москвы, из Ростова. В общем, антисемиты подняли при Александре III голову угу очень и очень. Да, собственно, и среди губернаторского корпуса было уже как бы достаточно много. То есть это началось начало такой как бы неспокойной для евреев, по угу крайней мере. А, собственно, что ж, евреи, граждане России, и вообще жить в черте оседлости, что за срам, да, сказать, отменил это только Керенский, да, во временном правительстве. Признаком цивилизованности и права на игру в европейском оркестре это не являлось. Это вызывало всегда разные нарекания. Мы сейчас об этом не будем долго говорить, но я бы вот за этим эпитетом ненадежным видел бы прежде всего это.
Хотя сам Мандельштам, как мы помним, и крестился. И, как, между прочим, я в информационном таком потоке прочитал, что в эти дни вот справления годовщины 80-летней, ты, сейчас я только не помню, где именно, то ли в своей высшей школе экономики, то ли еще где-то, прочел лекцию Мандельштам как еврей.
Нет, здесь в еврейском музее.
Еврейском музее. Ну, раз уж мы находимся в еврейском музее, давай коснемся этой темы.
Давай коснемся.
Что это важно было для Мандельштама?
Ну, начнем с того, что в черте оседлости он прожил меньше года. Да?
Да.
Варшава к ней относилась, угу, а если быть строго научным, она была частью царства польского, и у губернии царства польского был свой автономный как бы режим, но он ничем не отличался от режима черты оседлости для евреев. Угу. Да? Это в этом смысле ерунда. Но во всяком случае, тем критериям, которые позволяли покинуть черту оседлости, его отец, очень хороший, видимо, ремесленник и хороший купец первой гильдии, соответствовал. И они покинули Варшаву, покинули черту оседлости и перебрались в Павловск уже в 1892 году, месяц мы не знаем. 3-4 года до 895-896 года они там прожили, после же уже чего они перебрались в Санкт-Петербург, да, в столицу. То есть это был такой революционный шаг в мандельштамовском роду. Отец Мандельштама был вполне себе решительная революционная фигура. Его род, все были из Жагур. Это почти на границе нынешней Латвии и Литвы.
И только местечко.
Местечко. Ну, известное местечко. Оттуда родом не одни Мандельштамы, но большинство Мандельштамов именно оттуда родом. Так уж получается. Оттуда родом, например, чей торговец Высоцкий. Да? Оттуда родом знаменитый физик Кекоин. Были там известные раввины оттуда родом. А Мандельштамы там ощутимую долю общины составляли. И другие, как бы, известные Мандельштамы тоже были оттуда родом. Дед Мандельштама покинул Жагоры первым, он перебрался в Ригу. Отец Мандельштама, он уже был таким человеком, который ездил учиться в Берлин, в талмудическую школу. Ничем это не кончилось. Никаким раввином реформистским он не стал. Но склонность к этому была, только зарядился любовью к немецкой литературе и всю жизнь писал по-немецки и знал немецкий лучше русского. Да, он говорил, конечно, на идише и с очень выраженным еврейским этим жаргонным акцентом. Вот. Как бы то ни было, вот этот вот импульс дать детям своим максимально хорошее образование, избавить их от признаков вот этой вот государственного антисемитизма, дискриминации в виде черты оседлости и прочего, это он, его отец, реализовал. И перевез свою семью уже в 892 году в Павловске родился средний брат Мандельштама Шура, а младший брат уже родился в Питере, и надо сказать, что уже, если тут Осип, Йозеф, да, раздвоение имени, то этот был Александр,
да,
а тот был Евгений, то есть это уже как бы все такие маленькие шажки ассимиляционного порядка, которые, ну, достаточно типичными были для части еврейского предпринимательства, и особенно тут нужно как раз подчеркнуть роль матери Мандельштама, потому что вот ее семья, откуда она родом, а для нее то, что вот называется крещением, да, сказать, выходом из иудейства, не было большой проблемы. Все венгеровы вот эти, сказать, крестились, коль скоро этого требовала карьера.
Сама она была крещенная?
Сама нет. Нет, она была нет, и отец Мандельштама, разумеется, нет. Вот. А Мандельштам, да, ему пришлось креститься, это не носило никакого религиозного
чувства.
Это даже не конъюнктура, это дело в том, что право жительства вне черты оседлости не было наследным.
Ну да.
Оно у мужчин, то есть у сыновей, утрачивалось в совершеннолетие. Совершеннолетие тогда – это 21 год. Угу. 21 год для Мандельштама – это 1912 год.
12.
То есть, начиная с начала 12-го года, по-хорошему ему нужно было бы убираться по добру, по здорову из Петербурга. Поскольку можно было бы спрятаться за процесс обучения, например, в университете. Но это было закрыто для Мандельштама, как для еврея, потому что существовали процентные нормы. 10% в черте оседлости, 5% в других городах, в других не черте оседлости, и 3% в двух столицах, в Москве и Санкт-Петербурге. То есть все эти квоты выбирались евреями-отличниками. И им не хватало мест. Медалистам не хватало, чтобы заполнить эту квоту. Поэтому Мандельштама в российском университете не было никаких шансов. Поэтому родители его отправляли учиться за границу. Один раз в Сорбонну во Францию, другой раз в Гейдельберг в Германию, где он проучился по семестру по полтора и возвращался, потому что, ну, как бы, ощущение, что он сможет там это все закончить и получить хотя бы западный диплом, а они годились для этого, не было, да? А российские университеты были ему закрыты по совокупности факторов, прежде всего поэтому. Как только он становился крещенным, Как только он менял свою конфессиональность, он мгновенно получал право поступать в университет. Угу. А уже учеба в университете была таким как бы щитом от риска быть высланным за чертой отсталости. Угу. И, собственно, вот эта вот механика, вот эта вот дискриминационная антиеврейская механика и привела к тому, что в 11-м году, за год до совершеннолетия, ну, даже не за год, за 8-9 месяцев до своего совершеннолетия, вопрос стал ребром. И в мае, 11 мая, если мне память не изменяет, или 13 мая 11 года, он поехал в город Выборг к методистскому пастору Розену, который совершил, так сказать, как бы вот этот обряд. Тут как бы вот такая многоходовка, которой Мандельштам избежать не смог. Была бы возможность, он этого не стал бы делать, да, так сказать, вот, конечно же, сказать, потому что, ну вот, принципиальным это для него просто не было. Ему было принципиальным для него было остаться в Петербурге, потому что это была та среда, где он ощущал себя своим. Это была его такая литературно-художественная,
ну, понятно,
как сейчас сказали бы, тусовка. Угу. Среди людей, с которыми он общался, были совершенно замечательные. В общем, он себя чувствовал тут своим, а все остальное было для него ужасным и чужим.
Да, и человеком-то он все-таки был культуры абсолютно христианской. Или играю в край, чтобы ты возразил.
Это правильное выражение христианской культуры, но тут акцент на слове «культура». Христианство было для него одним из ключевых элементов культуры, мировой культуры. Но оно не было конфессиональным по преимуществу.
Я именно о культурном феномене не говорю.
В этот синтез, в этот сплав входила и античность, входило и иудейство.
Конечно.
Хотя по семейным каким-то своим обстоятельствам, да, вот когда ему пытались, ну, что называется, навязать также еврейское образование, отец нанимал учителя, как сейчас сказали бы, по иудаике, да, сказать, вот к нему приходил такой учитель. Мандельштам очень был недоволен, когда отец брал его в синагогу.
Да?
Да, это все у него вызывало отчуждение, сказать, потому что это навязывалось, да.
Ага.
И очень такое трудное было общение с дедушкой, с бабушкой в Риге, да, сказать, общего языка не было, они русского не знали, и он только жестами...
А он на идише не говорил?
Нет, 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 он... Это была реакция такого детского протеста и отторжения, да, сказать, он не знал идиша, но хотя идишская среда вокруг, в доме, так или иначе была. Отец мог говорить на идише, и, наверное, мама говорила на идише. Ее язык был очень хороший, русский язык, а у отца был очень плохой русский язык. Вот, ну, много всяких людей приходило, каких-то знакомых, родственников. Нет-нет, у него это, вот от этого у него было, когда тебя насильно кормят, да?
Ну, да.
Да, и он был достаточно строптивого нового ребенком. В общем, он был не сторонником и не поклонником. Это немножко ему облегчило как бы вот эту всю процедуру, но это стоило, конечно, это в каждой семье, где это происходило, возникал не то что конфликт, иногда до самой смерти ребенка не прощали, да, сказать, проклинали, и то, и другое. Ну, мандельштамовский отец очень тяжело это переживал, но прошло время, подлечило мать, то есть его жена тоже, видимо, как-то все это смикшировала, взяла часть этого удара на себя. Я не исключаю того, что она знала о планах Мандельштама, потому что, ну, а что делать, да?
Ну, да.
Вот, у него не было другого выхода, и она понимала, что, ну, вот, его место и Петербург, и та жизнь, в которой он уже начал жить, и она его в этом, во-первых, понимала, во-вторых, поддерживала, конечно же. Вот, так что это вот такая юношеская, серьезнейшая проблема, вытекавшая из общей государственной политики.
То есть, к чему я еще хочу подвести, что вот это вот в дальнейшем по жизни его ведущее такое желание и сила, казалось бы, несовместимое с его такой хрупкой физикой, идти против течения, идти своим путем. Это вот в семейных уже каких-то этих расколах и противоречиях выковывалось.
Конечно,
можно так сказать?
Конечно. Мандельштам свой характер, безусловно, как бы ковал на, в том числе на семейном материале. Да? С отцом, когда он был молодым, да, сказать, когда отец был старым, это другое дело. Были трудные отношения, сказать, они были, у отца были трудные отношения с матерью, да, сказать, это большого, женились они не по любви, их, как полагается, сказать, сосватали. А различия их интересов прекрасно говорит сам Мандельштам в главке «Книжный шкаф», потому что там, грубо говоря, было три таких условных полки, да, полок было больше физически. Нижняя полка, которую никто не читал, которая была запылена, это всякие пятикнижия и литература как бы конфессиональная, Сидур и прочее. Средняя полка – это то, что отец читал, это его всякие на немецком языке такие издания, тюбингенские кубышки, причем не только Гёте, Гейне и прочее, но и философов Гёрдера и многих других. Вот. А верхние полки, или на верхней полке, это книги матери. Книги матери – это русская классическая литература. Это Лермонтов, Пушкин, это Гоголь. И это вот, собственно, дальше этой верхней полки старшие дети и дома и не читали. То есть вот тогда-то, начитавшись всего этого, сказать, Мандельштам как бы сам себя уже еще до Тенишевского училища готовил и воспитывал к тому, а призвание к чему он еще не догадывался.
Ну а вот теперь, тем более, что это имя уже прозвучало, я хочу коснуться еще одного события, которое ведет как бы вот в этом вот наступившем году, потому что, насколько я понимаю, в мае 19-го года исполнится 100 лет встречи первой.
1 мая, да.
Это Осипа Мильча и Надежда Яковлевна, совершенно потрясающей пары русской культуры, русской жизни, как угодно это назови.
Да, именно так. 1 мая 19-го года, 1919-го, они встретились. В этот же день, назовем вещь своими именами, все и случилось. Да, и с той поры, хотя у них были годы разлуки до смерти Мандельштамовской в 1938 году, они были в главном смысле слова неразлучны. Хотя физически, географически разлуки было у них достаточно. Ну и первые полтора года, когда Мандельштам скитался по полям гражданской войны, по Крыму, по Кавказу. Потом он только в 1921 году приехал забирать Надежду Яковлевну из Киева, Наденьку Хазину. Она была очень болезненным человеком, и он отправлял ее дышать крымским воздухом в Ялту, в Гурзуф и так далее. И поэтому в 20-е годы часто они тоже были в такой вот вынужденной разлуке. Но это как бы чисто номинально. То есть вот это вот чувство друг друга, которое 1 мая 1919 года как бы зародилось, вот оно их не покидало. Это такой пары, поэт и жена поэта, в общем-то, нету, хотя в истории литературы, если иметь в виду именно то, что Надежде Яковлевне предстояло сделать, уже как ее призвание, предназначение, и что она сделала. Да. Она сохранила стихи. Она сохранила стихи в своей памяти, ну, что может быть более хрупко.
Кто сохранил его речь навсегда.
Да, она сохранила стихи как архив небольшой. Она добилась того, способствовала тому, что стихи Мандельштама ушли в сам издат, ушли в там издат. Она добилась того, что сам архив ушел за границу и оказался вне как бы досягаемости. Даже если бы это были советские архивариусы, да, она знала историю, ту историю, как Мандельштам сдавал и не сдал свой личный архив Бонте Бруевичу. Это был для нее не лучший вариант, российские архивы. У нее были причины так думать, у нее были причины так относиться, и она решила в пользу сначала.
И ведь что, сохранила черт в голове, она же.
Да. Вот все это, вот эти все задачи она выполнила. И уж совсем никто не ставил перед ней задачу сесть и написать о своем муже, но она выполнила ее. Вот человек, который исполнил свое предназначение не на 100, а на 200%. Да? Да.
Потому что, кроме всего прочего, то, что она написала, это шедевры.
Это великая литература. Это великая литература. Угу. При том, что вот эта тонкая грань между писательством и мемуаристикой здесь, ну, как всегда, достаточно, так сказать, не всегда различима. Но то, что она написала, это великая проза, и многие, очень многие это понимают, ценят и признают.
Бродский, кажется, это назывался самым великим мемуаристикой.
Бродский, Шаламов, так сказать, было много среди тех, кто с нею знакомился даже еще до ее публикации за границей. Было очень много не просто знатоков, а и ценителей, но и тех, кто мог бы это понять в контексте. Она ведь на самом деле для понимания времени о котором она пишет. Обе ее книги, значит, ничуть не меньше, с моей точки зрения, сказать, но у нас ее книги становятся в один ряд и солженицынскими, и шаламовскими. Вот, и было бы неправильно воспринимать ее книги как в чистом виде, в рафинированном виде мемуары, в которых человек может ошибиться, в которых человек может быть... не, как бы сказать, не беспристрастен, а она была не беспристрастна. Да? И у нее было внутреннее право на это беспристрастие, не беспристрастие, потому что, сказать, вот ее судьба и судьба ее мужа дали эту ей силу. Это не, я не согласен с тем, что она как бы в некоторых случаях занималась клеветничеством, вовсе нет, но это было не беспристрастие. И вот так или иначе, она сама как... писатель, как литератор, вошла в мировую литературную историю. И даже, как это ни грустно, в некоторых языковых средах скорее Мандельштам воспринимается как муж Надежды Мандельштам, да. Осип Мандельштам, а не как у нас, или, скажем, у поляков, или у некоторых еще, что Осип Мандельштам – это Осип Мандельштам, а Надежда Мандельштам – это Надежда.
Паш, а я ведь ошибаюсь или нет? Их разлучили ведь 1 мая, да?
Ну как, ну они какое-то время были вместе, потом город взяли белые.
Нет, я имею в виду 1 мая 38 года.
А, 38-го, да, да, это да, тоже... Да.
То есть я еще смотрю, как все рифмуется. 19-й год, ей было 19 лет,
да.
И 19 лет они пробыли вместе.
Ей было 20, да, она 99-го года. 99-го. Да, и Мандельштама арестовали 2 мая, да, ну уж на майские, на 1 мая. И, да, их разлучили, 1 мая тоже как бы их разлучила гражданская война в том смысле, что они хотели покинуть Киев вместе. Мандельштам добрался до Крыма, но туда она уже приехать не могла. Сохранились какие-то письма между ними этого времени, очень замечательные письма в обе стороны. Но и все, да, сказать, вот как бы это у них была некая пауза, которая продлилась до марта 21 года.
Грандиозный, конечно, союз какой-то такой, да. Слишком риторическое такое слово, какое-то пафосное, но это действительно, конечно, действительно самим Господом Богом такой освящен.
Ну вот это вот вереница чудес, которые Мандельштама, поэта и Мандельштама человека сопровождали. Это меня, то, что вот благодаря вот этой находке Анатолия Усанова, меня как бы вот особенно поразило, да? Мандельштам как чудо, да? Встреча их как чудо. Ну, то есть, конечно, про каждого и про каждого человека можно это было бы сказать, но все-таки тут есть какая-то, ну, какая-то сила. Их встреча, да? Ее собственная судьба, она уцелела, да? За ней приходили.
Уцелела.
Ее хотели арестовать в Струнино.
Как какая-то мышка, вильнув хвостом.
Да.
Все время уходила.
Да, и вот так она до своей смерти тоже протянула.
И... опять же, видимо, ее вела, конечно, не жажда самосохранения, а жажда сохранить вот его эту речь навсегда.
Да, это вот сохранимая речь, это как некий такой императивный призыв, приказ, если угодно. И она этим занималась, да, сказать, вот, и она победила, да.
То есть, я
вот
вспоминаю, извини, фразу ее мемуаров, как она бегала между станками где-то, она там работала на ткацкой фабрике, и повторяла его стихи в ночные смены, чтобы не забыть. Но просто человека, конечно, вела понад эту любовь к Мандельштаму и покоренность его гением понад всех этих сложностей и всего прочего.
В общем, это был удивительный тандем, удивительная пара. И это то, что они были именно такими, это, конечно, другое чудо. Но и после смерти Надежды Яковлевны всякие разные чудеса продолжались, да, так сказать. Вот, ну хорошо. Обнаружение эшелонного списка Мандельштама. Разве это не чудо? Чудо. Когда вот Коля Поболь, светлая память, со второго-третьего захода нашел этот том. Вот здесь на выставке. Он был представлен впервые в 16-м году на выставке в Литмузее. Но найти его... это как иголку в стоге сена.
Ну,
потому что сам архив конвойных войск организован по полкам. Не по регионам, не по времени, не по там каким-то единицам времени, а по полкам. Ну, то есть, ну, где искать? Какой номер полка и так дальше. И был найден со второго-третьего раза. Ну, что еще? Недавно, например, нашелся в служебном архиве публичной библиотеке, бывшей, ну, Салтыкова-Щедрина, в публичной библиотеке в Питере, нашлось заявление Мандельштама, где он просил принять его на работу в, ну, в эту библиотеку. Да, да, да. Искал он место, да, сказать, вот ему нужно было в порядке... Кстати, это тоже связано с конфликтом с отцом. Он хотел угу. быть как можно более самостоятельным, независимым от отца, от его заработков и помощи. И он начал искать свою как бы одна из первых... Это первая попытка Мандельштама найти службу в публичной библиотеке. Или среди рукописей, да, портфеля одного издательства, «Новый хронограф», один наш коллега Леонид Витгов находит упоминание Мандельштама в рукописи совершенно не об этом. И получилось, что этот человек, Мяздриков, в журнале «Знамя» за прошлый год, где-то в летних номерах это все напечатано, был один день в Бутырской тюрьме вместе с Мандельштамом. То есть на один день они, их судьба свела. Я оставил эти воспоминания. Это совершенно неизвестный человек. Это не... Это тоже имело все шансы кануть в эту лету. И то, что из этой леты поднимаются те или другие вот весточки, это же тоже чудо. Я ведь, когда я получил известие от нашего Анатолия Усанова, поразился вдвойне. Потому что в конце 80-х годов, впервые оказавшись в Варшаве, я ходил в соответствующий архив. И получил совершенно официальный запрос, ответ, вернее, на свой вопрос, устный или письменный, не помню. Но мне помогали мои коллеги польские, о том, что ничего не ищите, все погибло. Я теперь понимаю, что нет противоречия, что меня никто тогда не обманул. Потому что я спрашивал о судьбе, нет ли чего-нибудь о Мандельштаме среди бумаг еврейской части города Варшава, улица Налевки и так дальше. Там какие-то родственники мандельштамские были, люди с фамилией Мандельштам там жили. Может быть, это и погибло, а вот тот район, где этот дом, это не еврейский район, это не еврейский квартал. Это весьма респектабельный такой торговый квартал, но вот тут, значит, документ этот сохранился. Так что никто меня тогда не обманул, разумеется. Но от этого только больше масштаб этого чуда. Это даже не иголка в стоге сена. Это пылинка в космосе.
Абсолютно.
Да? И вот такие чудеса происходят. И я уверен, будет дальше происходить.
Абсолютно. Но я должен, опять же, так сказать, не в порядке комплимента, что во многом, как мне кажется, происхождение этих чудес, их материализация этих чудес, связано с тем, что существует такая чудесная и, в общем, насколько я понимаю, достаточно уникальная вещь, как Мандельштамское общество.
Ну, не буду спорить.
Да, да, да. Твое, как бы так сказать, детище, в которое ты вкладываешь немыслимое какое-то количество энергии. Давай просто, так сказать, с фактами в руках. Сколько вот мероприятий вот в декабре-январе в связи с датой 80-летия гибели и вот этим вот новым фактом о дате рождения вы задумали и провели?
Ну, все, что мы задумали, мы все провели, это одно. Вот такого никогда не бывало, чтобы одновременно было три выставки. Эти две выставки здесь, и еще была наша выставка с мемориалом, она и сейчас идет, до 17 марта она будет продолжаться. В Высшей школе экономики, в главном здании, Мясницкая, 20, идет выставка, ну, как бы висит выставка, которая готовила, повторю, мемориалы Мандельштамовского общества. Она называется «Осип Мандельштам. Конец пути». Это выставка о последних годах, месяцах жизни Мандельштама. А во всяком случае, с этой выставки в прошлом году начались мандельштамские дни. Как всегда, мы 27 числа декабря, это день гибели Мандельштама, собирались у памятника. Нас немного, так преувеличивать нашу значимость не следует. Но люди, которым это интересно и хочется, тем не менее, есть. И там ежегодно читаются стихи, кто-то приносит цветы, конечно, и рюмка водки в памяти. Да, сказать, иногда бывают стихи на неожиданных языках. В этот раз, например, они были по-испански, а однажды были по-китайски, то есть какие-то переводчики там
оказывались. Стихи Мандельштама, да?
Да, Мандельштама, да, стихи Мандельштама. Кто-то что-то говорит. Бывает холодно, бывает более холодно, бывает менее. И мы, как бы, мне очень важно, чтобы это все было институционально. И мы пытаемся основывать традиции. И в частности, есть традиция мандельштамовских лекций в исторической библиотеке. 27 декабря, это близко, рядом с памятником. И, кстати, уж надо сказать, тоже уж говоря, это отчасти наша заслуга. Теперь есть в Москве сквер Мандельштам. Вот этот маленький скверик, да, которым как бы оперирует палестинское общество, он теперь носит имя Мандельштам. Совершенно официально. И если что-нибудь нужно будет там, он, в принципе, не очень доступен для горожан, но он очень мал, да, то на самом деле можно будет и нужно будет его иногда открывать для каких-то мероприятий. Но то, что образовалось такой треугольник, такое как бы мандельштамовское место из памятника, из сквера и из того дома, напротив которого памятник, а вот этот дом брата Мандельштама, Мандельштам там оживал, писал там стихи, в том числе самые знаменитые свои стихи, Шерри, Брейнди и многие другие. Это все написано там. Вот появился такой мандельштамовский уголок, да, в Москве.
Чего не появилось, это вот памятника им обоим. Осипу Мельчу и Надежде.
Ошибаешься.
Нет, я имею в виду в Москве.
А в Москве нет?
В Москве
нет, но в Питере и в,
да,
и в Амстердаме это, есть такой памятник.
Угу. Да. Но в Москве было в самый раз все-таки.
А недавно в Киеве открылась совершенно замечательная доска по своей эстетической какой-то нагрузке, по художественности, где доска Надежды и Осипа Мандельштама. Это они открывали, мне кажется, где-то в июне.
Ах, ну то есть уже после, как говорится, исторических событий.
Да. Нет, в прошлом году. Ну просто доска доски рознь, бывает просто, ну, замечательно, что они тоже есть. Память фиксируется, а бывает вот такой шедевр художественный, как доска наша в Москве, работы Шаховского.
Да, конечно.
Как замечательная, ну, в общем-то, очень хорошая доска. И памятники замечательные бывают. Бывают памятники лучше или хуже. Всякое бывает. Но мандельштамовские памятники разные. И, кстати, это интересно, у меня нет комментариев к этому, но в Владивостоке 27 декабря открылся второй памятник Мандельштаму. И этот второй памятник ничем не отличается от первого. Он отличается только своим расположением. Ну и материалом, из которого это сделано. То есть предыдущий памятник – это окончательная версия авторская. Автор Валерий Минаживин. Тот памятник, который он сделал окончательно для выставления, потому что предыдущая версия, та, которая сейчас выставлена, она подвергалась атакам вандалов. Их ломали руки, обливали краской. Вот. И пока она не осела во дворе одного из Владивостокских университетов, было этому памятнику тревожно и неспокойно. И она осела, это чугунная версия. А этот сейчас вот бетонный памятник, это то, что оставалось в доме у самого скульптора.
Ага.
И теперь семья скульптора подарила его университету федеральному, и он переехал даже, так сказать, на остров Русский по этому мосту.
Да, вот этот вот кампус.
В кампус,
да?
Федерального университета. И стоит достаточно неприкаянно в каком-то котловане. Ну, наверное, значит, тоже это будет как-то осваиваться. Ну, во всяком случае, это тоже неожиданное такое развитие событий.
К слову уж, упомянули Киев. А в мае наступившего 19-го года в Киеве предполагается в честь вот столетия встречи Осипа Емельича и Надежды Яковлевны что-то?
Ну, во всяком случае, мы все делаем для того, чтобы это как-то получилось.
Угу.
Совсем не просто это по всем разным параметрам.
Ну, в том-то я поэтому и спрашиваю.
Да, мы хотели бы, и среди киевлян тоже есть у нас немало сторонников. Может быть, получится.
А противники есть?
А этого я не знаю, поскольку все очень перемешано и перепутано. Наверняка какие-нибудь будут. Не то чтобы... Даже здесь речь не в том, чтобы быть противником чего-то, а лишь бы не быть сторонником... пристегнуть что-то, да, такое, да, сказать, к своим каким-то политическим...
К чему-то, да.
Угу. Такого рода слова приходилось слышать на открытии этой доски. Посмотрим, ну, не знаю. В общем-то, к Мандельштаму это не очень липнет.
Не липнет, это что?
Такого рода проблемы, трудности исключать тоже нельзя. Во всяком случае, сказать, мы готовимся к этому. Если получится, мы будем очень рады, потому что это такая красивая дата. Столетие любви, да? Столетие первого дня любви.
Очень красиво.
И было бы глупо, ну хорошо, мы можем провести ее в Москве. Да?
Угу.
Мы пригласим кого-нибудь из киевлян. Может быть, кто-то из них приедет. Ну, это не одно и то же, что...
Ну, конечно, а почему не провести это в Киеве?
Ну, да.
Но все-таки еще, так сказать, стены никакой наш, так сказать, новый российский или украинский Трамп не выстроил между...
Стены Украины между Украиной и Мексикой еще нет.
Ну, конечно. Паш, я безумно тебе благодарен за этот разговор, который, как всегда, получается, ну, для меня не только как-то насыщенный новой информацией, но необычайным каким-то чувством, необычайным каким-то гуманистическим и гуманитарным содержанием. И ты просидел этот час с томиком в руках, и я бы все-таки очень хотел бы, чтобы этот томик раскрылся.
Давай я несколько стихотворений прочту и начну с того, которое написал Осип Эмильевич под впечатлением встречи с Надеждой Яковлевной 1 мая. Да? Это вот такое, так называемое, стихотворение «Черепаха». Ага. Да? В нем очень узнаваема молодая Надежда Яковлевна. На каменных отрогах перья водили музы первый хоровод, чтобы, как пчелы-лирники слепые, нам подарили ионийский мед. И холодком повеяло высоким от выпукла девического лба, чтобы раскрылись правнукам далеким архипелага нежные гроба. Бежит весна топтать луга Эллады, а була Сафо пестрый сапожок, и молоточками куют цикады, как в песенке поется перстенек. Высокий дом построил плотник дюжий, на свадьбу всех передушили кур, и растянул сапожник неуклюжий на башмаки всех 5 воловьих шкур. Нерасторопна черепаха Лира, не 2 и 2 беспалая ползет, лежит себе на солнышке Эпира, тихонько грея золотой живот. Но кто ее такую приласкает? Кто спящую ее перевернет? Она во сне терпандра ожидает, сухих перстов предчувствуя налет. Поит дубы холодная креница, простоволосая шумит трава, на радость осом пахнет медуница. О, где же вы, святые острова, где не едят надломленного хлеба, где только мед, вино и молоко, скрипучий труд не омрачает небо, и колесо вращается легко.
Изумительно.
Я слово позабыл, что я хотел сказать. Слепая ласточка в чертог теней вернется, на крыльях срезанных с прозрачными играть, в беспамятстве ночная песнь поется. Не слышно птиц, бессмертник не цветет, прозрачный гривы табуна ночного. В сухой реке пустой челнок плывет, среди кузнечиков беспамятствует слово, и медленно растет, как бы шатер или храм, то вдруг прикинется безумной Антигоной, то мертвой ласточкой бросается к ногам стигийской нежностью и веткою зеленой. О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд, и выпуклую радость узнавания, я так боюсь рыданья аонит, тумана, звона и зиянья. А смертным власть дана любить и узнавать, для них и звук в персты прольется. Но я забыл, что я хочу сказать, и мысль бесплотная в чертог теней вернется. Все не о том прозрачное твердит, все ласточка, подружка, Антигона, а на губах, как черный лед, горит стигийского воспоминания звона. За то, что я руки твои не сумел удержать, за то, что я предал соленые нежные губы, я должен рассвета в дремучем акрополе ждать, как я ненавижу пахучие древние срубы. Ахейские мужи во тьме снаряжают коня, зубчатыми пилами в стены вгрызаются крепко, никак не уляжется крови сухая возня. И нет для тебя ни названья, ни звука, ни слепка. Как мог я подумать, что ты возвратишься? Как смел? Зачем преждевременно я от тебя оторвался? Еще не рассеялся мрак, и петух не пропел. Еще в древесину горячий топор не врезался. Прозрачной слезой на стенах проступает смола, и чувствует город свои деревянные ребра. Но хлынула к лестницам кровь, и на приступ пошла, и трижды приснился мужам соблазнительный образ. Где, милая Троя, где царский, где девичий дом. Он будет разрушен, высокий Приамов скворечник. И падают стрелы сухим деревянным дождем, и стрелы другие растут из земли, как орешник. Последние звезды безболезненно гаснет укол, и серою ласточкой утро в окно постучится, и медленный день, как в соломе проснувшийся вол, на стопнях шершавых от долгого сна шевелится. Ну, еще одно я прочту.
Да, значит.
К немецкой речи с посвящением Борису Кузину. Себя губя, себе противореча, как моль летит на огонек полночный, мне хочется уйти из нашей речи за все, чем я обязан ей бессрочно. Есть между нами похвала без лести, и дружба есть в упор без фарисейства. Поучимся ж серьезности и чести на Западе у чуждого семейства. Поэзия, тебе полезны грозы, я вспоминаю немца, офицера, и за эфес его цеплялись розы, и на губах его была церера. Еще во Франкфурте отцы зевали, еще о Гёте не было известий. Слагались гимны, кони горцевали, и словно буквы прыгали на месте. Скажите мне, друзья, в какой Волгалле мы вместе с вами щелкали орехи? В какой свободой мы располагали? Какие вы поставили мне вехи? И прямо со страницы альманаха, от новизны его первостатейной, двигали в гроб ступеньками без страха, как погреб Бог за кружкой Мазельвейна. Чужая речь мне будет оболочкой, и много прежде, чем я смел родиться, я буквой был виноградной строчкой, я книгой был, которая вам снится. Когда я спал без облика и склада, я дружбой был, как выстрелом разбужен. Бог Нахтигаль, дай мне судьбу Пилада, или вырви мне язык, он мне не нужен. Бог Нахтигаль, меня еще вербуют для новых чум, для семилетних боин. Звук сузился, слова шипят, бунтуют, но ты живешь, и я с тобой спокоен.
Браво! Помимо того, что прекрасно анализируешь и жизнь, и поэзию Мандельштама, еще прекрасно читаешь его стихи. И за это тебе отдельное спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Он был посвящен Осипу Мандельштаму. 27 декабря исполнилось 80 лет со дня его гибели в сталинском лагере. Сам Мандельштам в ответ на сетование жены Нади на их тяжелую жизнь как-то сказал: «Чего ты жалуешься? Поэзию уважают только у нас. У нас за нее убивают. Больше нигде за поэзию не убивают». Как в воду глядел. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся в тот же час через неделю.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Музыка на свободе. Где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. каждую субботу 60 минут в 22 часа. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».